Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. На востоке Украины потерпел крушение пассажирский самолет малазийских авиалиний. Евросоюз ужесточил санкции в отношении России. В Триполи разбомбили аэропорт.
295 человек, включая 15 членов экипажа, погибли в результате крушения Боинга малазийских авиалиний на украинском Донбассе. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, исчез с радаров в 16:20 по киевскому времени, за 10 минут до того, как должен был влететь в воздушное пространство России. На момент аварии воздушное судно находилось на высоте 10 километров над городом Торез Донецкой области. Эти территории контролируются бойцами так называемой Донецкой Народной Республики. Обломки лайнера разлетелись в районе километра. Представители малазийских авиалиний сообщили, что по предварительным данным на борту были 27 граждан Австралии, 23 малазийца, 11 индонезийцев, 6 британцев, 4 немцев, 4 граждан Бельгии, 3 филиппинцев и 1 канадец. По другим пассажирам пока информации нет. Администрация президента Украины объявила, что крушение будет расследовать специальная комиссия и что у украинской армии в районе Донецка нет установок, способных поражать цели на такой высоте. Кроме того, она добавила, что вооруженные силы страны не стреляли по целям в воздухе. Тем временем МВД Украины заявило, что лайнер сбили боевики ДНР из российского ПВО. Сами ополченцы на момент аварии сообщили, что сбили над Торезом военно-транспортный самолет украинской армии Ан-26. Позже они заявили, что в малазийский «Боинг» они не стреляли и что его атаковал украинский истребитель. Ранее над Донбассом уже были сбиты два самолета ВВС Украины Ан-26 и Су-25. Министр иностранных дел Австралии призвала провести международное расследование инцидента.
Это ужасающая трагедия. Мы не знаем ее причин, но есть подозрение, что самолет был сбит. Если это так, то это немыслимое преступление. Мы требуем полного независимого международного расследования обстоятельств этой аварии на востоке Украины.
Расследовать трагедию призвал и министр иностранных дел Германии.
Меня очень обеспокоили новости из Украины. Сотни людей, которые не имеют никакого отношения к ситуации в Украине, умерли таким страшным образом. Просто нет слов. Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования жертвам. Мы надеемся, что будет сделано все возможное, чтобы прояснить ситуацию.
Между тем, премьер-министр Малайзии сообщил, что виновные будут наказаны.
Мы должны, и мы точно узнаем, что произошло с этим рейсом. Мы камня на камне не оставим, если выяснится, что самолет был сбит. Мы привлечем преступников к суду.
О необходимости расследования также заявили власти Японии и Бразилии. Тем временем вице-президент США Джо Байден сообщил в четверг, что крушение самолета не было несчастным случаем и что «Боинг» был сбит. Он также отметил, что на борту, как предполагается, также были граждане Соединенных Штатов.
На саммите Евросоюза в Брюсселе было решено ввести экономические санкции в отношении России. Ранее к этим же действиям прибегли и США.
Лидеры стран и правительства Евросоюза 16 июля подтвердили расширение санкций в отношении России. Было согласовано внедрение штрафных санкций против российских и украинских предприятий, госучреждений и организаций, которые способствовали нарушению территориальной целостности Украины. Пополнением этого списка в ближайшее время займется Еврокомиссия. Европейскому инвестиционному банку поручили приостановить проведение финансовых операций для России. Кроме того, ЕС планирует пересматривать все программы содействия Российской Федерации, финансируемые из его бюджета. Также было решено блокировать инвестиции в экономику Крыма и не поддерживать проекты, которые признают вхождение полуострова в состав РФ.
Конечно, это углубление экономических санкций. Помещение в список отдельных лиц уже было не прямыми экономическими санкциями, а это их углубление. Сейчас можно говорить о второй и третьей ступенях санкций, однако, на мой взгляд, это пока преждевременно.
Напомним, ранее новые санкции против России ввели США. Меры коснулись нефтегазовой и оборонной отрасли экономики. Главная причина такого решения, по данным американских СМИ, в том, что Россия не пресекла проникновение на территорию Украины боевиков и оружия. Гражданам и компаниям США запретили вести бизнес с рядом российских предприятий по производству оружия, а также с Газпромбанком, Роснефтью, компанией «Новатек» и Внешэкономбанком. Саммит был созван для определения тех, кто возглавит институты ЕС в период с 2014 по 2019 годы. Однако эта тема отошла на второй план, и лидеры стран Евросоюза вернутся к ее обсуждению в августе.
В Ливии продолжается военное противостояние между правительством и разрозненными группами боевиков. Недавно одна из таких групп атаковала аэропорт в Триполи, нанеся большой ущерб.
20 самолетов были повреждены в результате бомбардировки аэропорта в столице Ливии, городе Триполи. Об этом сообщили власти страны. Местом боев аэровокзал стал после того, как на него совершила нападение одна из вооруженных группировок, принимавшая участие в свержении Муаммара Каддафи. Это вооруженное столкновение стало самым ожесточенным за последние 8 месяцев. Работу аэропорта пришлось приостановить. Из-за этого многие ливийцы, которые планировали вернуться домой на празднование священного месяца Рамадан, были вынуждены отказаться от поездки.
Власти потребовали немедленно прекратить обстрел аэропорта, чтобы можно было эвакуировать стоявшие там самолеты. Правительственные силы согласились на прекращение огня. Однако боевики, атаковавшие с восточной стороны, отказались.
На данный момент власти рассматривают вероятность закрытия воздушного пространства над Ливией до тех пор, пока не прекратится обстрел аэропорта. Это может нанести значительный урон экономике страны. Пострадали воздушные суда двух государственных авиакомпаний. Администрация аэропорта сообщила, что на момент обстрела на территории взлетно-посадочных полос находился 31 самолет. Теперь их ремонт займет очень много времени. На сегодняшний день Ливия охвачена массовыми беспорядками. Власти страны не могут взять под контроль большое число разрозненных вооруженных группировок. Изначально боевики помогали в свержении Муаммара Каддафи, однако позже отказались подчиняться центральным властям. Некоторые из них потребовали независимости для своих регионов.
Далее в выпуске.
В Вашингтоне состоялось масштабное шествие против репрессий в Китае.
Немцы стали победителями чемпионата мира по футболу. Открытие парка Гарри Поттера в Японии ждали всю ночь. В Индии представили моду в духе великих моголов.
В четверг на Капитолийском холме в Вашингтоне состоялся масштабный митинг с участием нескольких тысяч человек. Люди держат плакаты и портреты в траурных венках, на портретах лица погибших от пыток. На плакатах призыв к властям Китая остановить репрессии против невинных людей. 20 июля исполняется ровно 15 лет с тех пор, как власти КНР начали аресты и задержания десятков миллионов практикующих фалуньгун по всей стране.
Это похоже на то, что происходило в нацистской Германии, когда убивали невинных людей. Мир не должен отворачиваться. Он должен встать на защиту справедливости. Потому что это защита не только репрессируемых, но и фундаментального человеческого достоинства, доброты и основных ценностей.
Фалунгун – древняя система самосовершенствования, которая включает в себя 5 плавных энергетических упражнений цигун, традиционной китайской гимнастики. Главные принципы этой школы – истина, доброта и терпение. Им нужно следовать в повседневной жизни. Когда-то фалуньгун в Китае занимался каждый десятый житель страны. 15 лет назад, в одночасье, занятия стали причиной арестов для миллионов людей. По мнению приверженцев, нападки начались из-за огромной популярности практики в Китае. По данным правозащитных организаций, в ходе пыток в тюрьмах Китая погибли тысячи человек, многие пропали без вести. Кроме того, узников совести, практикующих фалуньгун, массово используют как бесплатный банк органов для продажи на пересадку. По данным расследований, в этом задействованы китайские государственные больницы и военные госпитали. Приверженцы фалуньгун уверены, что неравнодушные люди по всему миру помогут остановить репрессии.
Я упомянул слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте – это угроза справедливости везде.
Поддержать протестующих пришли члены американского Конгресса.
Я здесь, потому что я конгрессмен, и я верю в мирное противодействие, в то, что на Земле возможен мир. То, что практикующие фалуньгун организовали здесь сегодня, замечательно. Это хорошая мирная демонстрация перед лицом несправедливости. Это то, как проявляются права человека.
После митинга состоялось шествие по улицам Вашингтона. В эти дни подобные акции проходят и во многих других странах мира.
Авиарейс, направлявшийся из ЮАР в Гонконг, попал в зону сильной турбулентности. Есть пострадавшие.
Самолет южноафриканских авиалиний, приземлившийся в среду в Гонконге, встречают кареты скорой помощи. Некоторых пассажиров выносят на носилках. Лайнер попал в зону сильной турбулентности. 20 человек пострадали, двое серьезно. У двух мужчин серьезные травмы шеи. Врачи оценивают их состояние как критическое.
Большинство из них ударились головой о потолок. Мы почти все спали, когда это произошло.
По словам пассажиров, некоторых просто выбросило из кресел.
Он летел ровно, а потом, думаю, мы попали в воздушную яму, потому что мы 3 раза просто подскочили. Мы, наверное, немного отклонились от курса, не знаю, но потом пилот быстро все урегулировал, и дальше полет проходил гладко.
Как сообщили в авиакомпании, самолет попал в зону турбулентности, пролетая над Малайзией. Экипаж сразу же сообщил в пункт прибытия аэропорт Гонконга о необходимости медицинской помощи. Среди пострадавших 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Лайнер следовал из Йоханнесбурга. Всего на борту находились 165 пассажиров.
Запад США продолжает страдать от сильнейшей в современной истории засухи. Недавно уровень воды в местном водохранилище достиг рекордного минимума.
Всего 40% от возможного объема воды осталось в крупнейшем водохранилище США – озере Мид. Дамба, благодаря которой удалось создать этот водный резервуар, была построена в 1936 году. Сегодня здесь установилась небывалая жара. Такой в современной истории Запада США еще не было. Вода быстро убывает, ее уровень уже опустился до рекордного минимума. Такой здесь был только на момент завершения строительства плотины около 80 лет назад. Озеро Мид снабжает пресной водой миллионы жителей США. В частности, от него зависят такие штаты, как Аризона, Невада и Калифорния.
Сейчас ситуация с озером Мид такова, что его уровень находится на историческом минимуме. Это очень серьезная ситуация для миллионов людей, которые зависят от низовья реки Колорадо, включая наших соседей в Нью-Мексико, которые тоже берут воду из этой реки.
Представительница Бюро мелиорации США Роуз Дэвис говорит, что даже если в следующем году будут хорошие дожди, уровень воды в резервуаре не вернется к прежним показателям.
Эта историческая засуха продолжается 15 лет. Мы ожидаем, что, возможно, 2015 год принесет осадки, но это не поможет все восстановить. Только в этом году уровень снизился на 6 метров.
Даже невооруженным глазом можно видеть, что воды в озере стало намного меньше. Пока туристы и местные жители наслаждаются купанием и водными видами спорта, скалистые берега резервуара отображают весь драматизм ситуации. Разный цвет породы показывает, где раньше была вода.
Я беспокоюсь по поводу воды. Может быть, в целом нашему обществу показывают, что надо бережнее относиться к воде даже в незасушливые года. Надеюсь, мы поймем это в будущем и будем рассматривать воду как нечто ценное.
Ближайшим к водохранилищу городом является Лас-Вегас. Он берет воду из озера для своих многочисленных фонтанов, а также получает электроэнергию от электростанции, построенной на дамбе.
Что касается распределения воды для штата Невада и города Лас-Вегас, если уровень воды в озере продолжит снижаться, то им придется брать меньше воды. Они должны будут решить, в каких сферах сократить использование. Это может быть и повышение стоимости воды, и сокращение числа фонтанов, и многое другое.
Как предполагают эксперты, нехватка воды в регионе практически необратима. При этом есть опасения, что в ближайшее время засуха не прекратится. Так, археологические исследования показывают, что в древние времена в этом регионе засухи могли длиться по 50 лет. Чиновники говорят, что главной задачей местных жителей будет сохранение водных ресурсов, а также информирование общественности о важности экономии воды.
В Бразилии завершилось одно из самых знаменательных событий в мире спорта – чемпионат мира по футболу 2014. Пока бразильцы оправляются от шока в связи с разгромом национальной сборной, а аргентинцы – от проигрыша в финале, страна-чемпион празднует победу. Давайте посмотрим, какие страсти бушевали сразу после финального свистка.
У стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро танцуют и поют немецкие болельщики. Вечер воскресенья 13 июля стал для них буквально национальным праздником. Сборная Германии победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу со счетом 1-0. Кубок победителя перешел к немцам впервые за 24 года. На 113-й минуте в дополнительное время гол в ворота бело-голубых забил Марио Гёце. Таким образом, Германия стала 4-кратным чемпионом мира по футболу. Еще до начала финального матча немцы уже стали авторами сенсации в мире футбола. Они буквально разбили Бразилию в полуфинале со счетом 7-1. Впрочем, Аргентина также была достаточно подготовлена. В матче с голландцами она выиграла в серии пенальти, забив 4 мяча и пропустив 2 в свои ворота. После решающей победы немецкие болельщики отправились праздновать.
Мы так счастливы, что победили здесь, в Рио, на стадионе Маракана. Это была отличная игра. Мы сделали это. Просто чудесно стать чемпионом мира на стадионе стадионов. Мы переживаем такое впервые за 24 года. Сегодня это случилось. Бразильцы празднуют вместе с нами. Это великолепно.
Победа Германии сделала ее первой европейской сборной, которая стала чемпионом мира в Латинской Америке. При этом она все же не лишила аргентинца Лионеля Месси заветной награды. ФИФА признала его лучшим футболистом Мундиаля. Это стало для аргентинских болельщиков небольшим утешением.
У нас было много шансов забить гол, больше, чем у Германии. Но Германии удалось забить, а Аргентине нет. Вот что произошло. Они играли одинаково хорошо, поэтому победить мог любой. Жизнь такова. Ты или выигрываешь, или проигрываешь. Это был прекрасный матч. Поздравляю Германию. Но Аргентина еще отыграется.
Гол Гёдзе также стал рекордным. Это был 171-й мяч, забитый в ходе чемпионата. Столько голов было забито только в 1998 году во время чемпионата во Франции.
Организация ЮНЕСКО впервые присвоила одной из достопримечательностей двойной статус. Древний город Майя в Мексике был признан не только культурным, но и природным наследием. Об этом подробнее.
Памятником всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО был объявлен древний город Майя Калакмуль. Когда-то здесь проживало около 50 тысяч человек. Это был важный центр цивилизации майя, который играл ведущую роль на протяжении 12 столетий. Его расцвет выпал на период с 250 по 900 годы нашей эры. Однако Калакмуль появился намного раньше, еще в 300 году до нашей эры. ЮНЕСКО впервые признало, что это не только культурный, но и природный объект мирового достояния. Впрочем, археологи опасаются, что чрезмерный поток туристов может нанести ущерб хрупкой экосистеме.
Внесение в список автоматически помещает объект на туристическую карту. У объектов всемирного наследия ЮНЕСКО появляется больше возможностей. Однако я надеюсь, что число туристов останется на прежнем уровне, поскольку если приедет столько людей, как в Теотиуакан или Чичен-Ицу, то возникнет угроза окружающей среде. Для туристов очень важно понимать, что они приезжают в природный заповедник.
Главной достопримечательностью города являются постройки возрастом 6 тысяч лет. Кроме того, особый интерес представляет биосферный заповедник вокруг поселения. Он охватывает более 720 гектаров охраняемых территорий дикой природы. Тропические леса этого заповедника считаются вторыми по величине в Америке, а также наиболее хорошо сохранившимися. Среди густых зарослей можно увидеть и каменные стелы с надписями, которые помогают лучше понять жизнь древних майя.
Туристы смогут увидеть сочетание археологии и природы. Такого места, как Калакмуль, больше нигде не найти. Здесь можно увидеть каменные строения в окружении деревьев.
Город Калакмуль уже был причислен к объекту всемирного наследия в 2002 году. Однако ЮНЕСКО решило, что в список необходимо добавить не только археологические памятники, но и леса вокруг них. Всего в Мексике имеются 32 объекта, внесенных в список ЮНЕСКО. 26 из них являются археологическими памятниками и 5 – природными объектами.
По реке на пластиковых бутылках. Такой способ передвижения по воде недавно решили опробовать чешские искатели приключений. На своей необычной лодке они планируют добраться до Германии.
Вот это действительно утилизация с пользой. Группа чешских путешественников построила лодку-катамаран из пластиковых бутылок. Теперь они направляются вниз по течению реки Эльба из чешского города Нимбург в немецкий Гамбург.
Так, мы начали наш спуск в субботу. Пришло посмотреть много людей. Расстояние от Нимбурга до Гамбурга около 850 километров. Наша лодка сделана из бутылок. На ее создание ушло 8 месяцев.
Каждому плавательному средству нужно название. Это называется «Пэтбург». Первые три буквы – это сокращенное название вида термопластика, из которого делают бутылки. Лодка оснащена двигателем мощностью в 5 лошадиных сил. Также на ней закреплен винт, который приводит в движение педали на борту. Чтобы плавсредство удерживалось на воде, бутылки заполнили сухим льдом. Капитан судна говорит, что у его команды будет достаточно времени, чтобы насладиться окружающими природными пейзажами.
Скорость нашего движения составляет 3-3,5 км в час. Нас можно обогнать, просто идя по берегу.
Группа путешественников надеется, что доберется до Гамбурга в течение месяца. После этого лодку планируют утилизировать окончательно.
Второй в мире тематический парк Гарри Поттера появился в Японии. Помимо узнаваемых домов и помещений, посетителям предлагают высокотехнологичные аттракционы. Давайте посмотрим.
Несколько тысяч человек всю ночь простояли возле ворот первого в Японии тематического парка Гарри Поттера. Он открылся в городе Осака на территории Universal Studios Japan. Посетителям предлагают посетить замок, где маленький маг получал свои знания, а также другие знаковые строения. Там гостей ждут высокотехнологичные аттракционы, например, летающая метла. Открытие парка посетили актеры, сыгравшие соперника Поттера Драко Малфоя и его подругу Палумну Лавгуд.
Благодарим вас за то, что вы поделились с нами своей страстью и энтузиазмом к этим фильмам и книгам. Это так много значит. По прошествии стольких лет все еще ощущается ваша любовь. И спасибо, что пригласили нас на это торжество.
Я так рад, что японские поклонники смогут погулять по этому удивительному парку. Также очень рад увидеть здесь несколько футболок слизеринцев. Спасибо, что пригласили.
Некоторые поклонники знаменитого романа Джоан Роулинг сами сделали для себя тематические костюмы.
Мне очень нравится. Я большая поклонница еще с первой книги. Это потрясающе. Я так удивлена. Здесь так много студентов школы магии. Атмосфера просто великолепная.
Первый тематический парк Гарри Поттера был открыт в Орландо. Как ожидается, после Осаки Universal Studios займутся созданием подобного аттракциона в Голливуде. Его открытие запланировано на 2016 год.
Обнимающиеся скелеты возрастом 3,5 тысячи лет нашли в России. Археологи рассказали подробности.
В Ростовской области обнаружено необычное захоронение бронзового века, обнимающиеся скелеты. Археологи говорят, что в 15 веке до нашей эры, как правило, так не хоронили. Эта пара обращена лицами друг к другу, держится за руки, и нога одного закинута на другого.
Для эпохи средней бронзы это достаточно необычно, потому что обычно в средней бронзе, если это парное захоронение, стройное, похоронение семьи, где мужчина, ребенок, женщина, то женщина лежит за спиной мужчины, в подчиненном положении, за спиной женщины, ребенок. И вот таким вот образом это практически стандартное расположение погребения. А вот такое погребенное в эпоху средней бронзы, такие вот погребения, достаточно редко встречаются. Но я лично за время своей практики такого не встречал.
В настоящее время ученые пытаются определить пол и возраст погребенных. Кроме того, рядом обнаружен скелет ребенка, тоже непростой.
У него выбито или выломано основание черепа, куда входит позвоночный столб, и туда засыпаны горячие угли. Вынут мозг, засыпаны были горячие угли. Причем видно, что стенки черепа несут изнутри следы нагревания, то есть явно угли были еще горячие. Это, скорее всего, обряд либо какого-то обезвреживания, либо каких-то ритуальных действий. Точно мы сказать пока не можем.
Это уже второе археологическое открытие, сделанное в Ростовской области в этом году. В апреле под городом Азов обнаружили 13 захоронений, содержащих много артефактов.
Новый вид рисования недавно изобрели в Токио – разноцветным рисом и водорослями. Получаются уникальные суши-роллы. Как создается такое съедобное искусство? Давайте посмотрим.
Суши-ролл – это не то, что обычно рассматривают как предмет искусства. Однако для Такаёки Йота из Токио рис и сушеные водоросли стали своего рода холстом для творчества. При помощи этих компонентов она уже создала более 200 разных видов рисунков.
Для японцев практически немыслимо, чтобы в доме не было риса и листов водорослей. Даже когда я жила одна, у меня это было. Так что я подумала, что из этих продуктов можно что-то сделать. Так все и началось.
Дизайн варьируется от простых геометрических форм до репродукции известных картин. Киото говорит, что предпочитает использовать суши как предметы искусства. При этом она отмечает, что при создании таких произведений важно помнить не только о самой картинке, но также и о вкусе будущего творения.
Это потом попадет в ваше тело, так что если вы просто делаете картину, то влияние будет не таким большим. Это не то, на что вы просто смотрите. Вы ощущаете это разными способами. Это заставляет обдумывать работу с разных сторон.
Помимо того, что Киото сама создает такое съедобное искусство, она также обучает этому других. Недавно в Токио открылась первая подобная мастерская.
Такое ощущение, что я создала произведение искусства, а не еду. Вы можете это съесть, но это также и ваше творение. Это очень весело. Так мило, что можно это съесть. Вот это я съем прямо сегодня.
А для тех, кто не может приехать в Токио на курсы, Киото издала специальный справочник. Называется он «Улыбающийся суши-ролл».
На доске для серфинга могут кататься не только люди, но и животные, к примеру, собаки. В Калифорнии даже проходят специализированные соревнования. Давайте посмотрим.
Оказывается, профессиональные серферы бывают четвероногими. Такие со своими двуногими хозяевами собрались на днях в Калифорнии. В этом соревновании по серфингу принимают участие собаки самых разных размеров. Главное – умение и желание ловить волну. Некоторые хозяева добавляют и развлекательный элемент, одевают своих питомцев-серфингистов в костюмы мультяшных героев. Этот малыш по кличке Джей тренируется у профессионального инструктора по серфингу. Его хозяйка говорит, главное – здоровье.
Мы делаем это очень аккуратно, очень следим за здоровьем.
Хозяева четвероногих спортсменов также подчеркивают, что собаки должны сами любить серфинг, иначе ничего не получится.
Главное знать, что нравится вашей собаке. Это показатель взаимопонимания. Если ей это не нравится, она не будет залезать на доску, будет прятаться, стараться убежать. А когда собака сама прыгает на доску и ей нравится быть на доске, то это уже не жестоко.
Жюри выбирает победителей в разных категориях. К примеру, среди собак крупных размеров лучше всего волну ловил пес Ханза. Его хозяин из Голливуда.
Своим успехом я обязан страстью Ханза к серфингу. Он любит то, что делает. Люди видят, что он по-настоящему любит ловить волну. И глядя на это, люди тоже получают удовольствие.
В Индии представили моду в духе великих моголов. Это коллекция творения дизайнера Сабьясачи Мукерджи. Наряды поистине традиционные и королевские.
Настоящим театрализованным представлением обернулся показ новой коллекции известного индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи в Нью-Дели. Модели в роскошных нарядах неспешно проходят сквозь интерьер поезда высшего класса с живыми пассажирами. Называется коллекция «Фирозабад», как город на западе индийского штата Уттар-Прадеш. В этом городе в 16 веке жил император великих моголов Акбар. Творения кутюрье как будто пропитаны теплым шармом старого Фирозабада. Именно во времена империи великих моголов женщины стали носить лехенга-чоли – традиционный костюм, состоящий из юбки, блузы и накидки. В Индии он популярен и по сей день. В некоторых штатах – как повседневная одежда, а в некоторых – исключительно как изысканный вечерний наряд. Лехенга-чоли в исполнении Сабьясачи Мукерджи поистине королевские. Не менее роскошные здесь и мужские курты, длинные рубахи свободного покроя. В коллекции преобладают изысканные приглушенные цвета – бежевый, бледно-зеленый и нежно-коралловый. Показом Сабьясачи Мукерджи открылась неделя моды в Нью-Дели, которую организовал Совет модных дизайнеров Индии.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.